Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses, stoppage time. Schmeichel jumps, falls to the far post towards York. Half cleared, Giggs shoots, Sheringham equalises! Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United!
Около спорта. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, друзья. Мы в прямом эфире. Меня зовут Петр Кузнецов. 18 часов 6 минут. Давайте начнем. СМС плюс 7-925-48-948. Телеграм говорит МСК-бот латиницей в одно слово. В прямой эфир позвонить, чтобы 495-й код 7373-948. Напоминаю про то, что у нас есть еще и Телеграм. Новый Телеграм. Все еще пока. Ну, будет он считаться новый Телеграм, радио говорит МСК в одно слово латиницей. Подписывайтесь, если еще не подписались. Также на Твиттер на наш после собаки говорит МСК, тоже латиницей в одно слово. На мой Твиттер личный, на Твиттер программа Около Спорт, там после собаки Около Спорт нижнее подчеркивание. Еще на что? На мой Телеграм-канал, Моноклон он называется. Видите, сколько, чем можно занять себя в воскресный вечер. Предпоследний в этом году, между прочим. Так, давайте по результатам пойдем. Сейчас играют в английской премьер-лиге, а у них начинается уже так называемый Boxing Day, который же там к 1 января закончится, а то и дальше. Уотфорд, Манчестер Юнайтед. Ну, это когда они день через три практически играют. Интересный период. Может быть, что-то Ливерпуль подкосит и какая-то интрига вернется в АПЛ. Кто знает. Вот это классный период. Boxing Day. Есть только в Англии. Уотфорд, Манчестер Юнайтед 0-0 сейчас играют второй тайм. В 19:30 начнется, пожалуй, игра этого дня. Мне кажется, да. Тоттенхэм-Челси в 19:30. Мауриньо с еще одним своим бывшим клубом, с еще одним своим бывшим английским клубом. Недавно он сыграл с Манчестер Юнайтед и проиграл. А теперь вот он принимает в ранге тренера Тоттенхэма Челси, своих бывших, 19:30. Футбол Испания. Первый тайм Бетис-Атлетико 0-0, а в 23:00, тоже, наверное, игра в воскресенье в Испании, Реал Мадрид-Атлетик. В Италии суперкубок начнется через час 40. И это будет... А я вам обманул вас. Тоттенхэм-Челси. Мне кажется, что мы начали в 7. Мы начали-то в 6. Тоттенхэм-Челси в 19:30, а не через полчаса. А в 19:45 Ювентус-Лацио. Итальянский суперкубок. Это тот, что 19:20. 19-20 годов. Дальше. Завершен уже матч в итальянской серии А под названием Аталанта-Милан. Аталанта выиграла 5-0. Милан проиграл 0-5, да. Съездил в Аталанту. Перерыв матча Лечи-Болонья 0-1. Болонья ведет. Парма-Бреша второй тайм 0-0. И в 22:45 Сассуоло-Наполи играются в Италии. В Германии Фортуна-Унион-Берлин. Счет не открыт первый тайм. Падерборн-Айнтрахт в 8 вечера. Биатлон. Завершен Кубок мира по биатлону. Значит, женщины отбежали масс-старт на 15 километров в Анси французском. Экхоф, Вирер, Персон — это тройка лидеров, тройка победителей и призеров. Наша лучшая Екатерина Юрлова — 6-е место. Дальше Светлана Миронова — 25-е. Лариса Куклина или Куклина — 27-е. То же самое у мужчин. А я подвелся, что это мужчина. Что сегодня происходит? Почему 6 путается с семью? Почему мужчины с женщинами? А? Что происходит? Это вот сейчас женщины отбежали. Вот все то же самое. Запомните результаты. Женщины — это 12,5. Но тоже в Анси, тоже Франции, тоже масс-старт. А теперь результаты мужчин на 15 километров в Анси во Франции. Это тоже биатлон. Йоханнес Бё, Эмильен Жакелен и Тарье Бё. Тройка у них. Соответственно, два норвежца и француз. И наши лучшие. Александр Логинов, 11 место. Никита Поршнев, 18 и 29 место. Матвей Елисеев. Это что касается биатлона. Дальше хоккей. Много текущих результатов. Динамо, Москва, Сочи. Второй период до сих пор никто никому не забросил. Также второй период СКА, Металлург. СКА ведет 1-0. Ведет уже в первом тайме Спартак у Бориса на своей площадке. Но там первый период. И второй период матча Витязь-ЦСКА. Витязь проигрывает ЦСКА 1-2. Сегодня в НХЛ ранний матч. Ой, надо будет проанонсировать. в Твиттере самым популярным игру. Ранний матч 20:30 Рейнджерс Анахайм. Всем советую. Ну и дальше ночные. Даллас Калгари в 3, Детройт Аризона в 3 и в 6 утра Сан-Хосе Вегас. Баскетбол. Ну ладно уж, давайте все, что сегодня есть. Бостон Шарлотт в 2 ночи, в 3 ночи Оклахома Сити Клиперс. Баскетбол NBA. По ходу дела все. Еще раз наши координаты. Плюс 7-925-48-948. Телеграм говорит МСК-бот. Латиницей в одно слово. Можете писать туда. Ой, я закрыл вашу заставку сегодня. Да, что-то прав такой. Я закрыл вашу таблицу с вашими сообщениями. У меня только вот сейчас... Ну, сейчас мы сейчас все это исправим. А пишите через Telegram, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. И 7373948, звонок, прямой эфир. Поехали. Давайте начнем. Мне кажется, главное все-таки на этой неделе это то, что Леонид Слуцкий вернулся в Россию.
Я слушаю «Около спорт» каждое воскресенье. У этого парня есть чему поучиться. Гарри Линекер, бывший футболист, телеведущий.
Да, и поголосуем с вами. Слуцкий Леонид вернулся в Россию. У него аж 5-летний контракт с казанским «Рубином», хотя совсем недавно, ну вот прямо чуть ли не 2 недели назад, ну прям вот недавно Слуцкий говорил, ну то есть он когда уже ушел из «Витеса», стало известно, он говорил, что не возглавит российский клуб. Ну это этакая дань московскому ЦСКА, например. А может и крыльям. ФК Москве-то вряд ли уже не существует. Да не, ну тут про ЦСКА, наверное, речь идет. Так вот, вернулся. И смотрите, по поводу 5 лет. Да, как замечает Александр Дорский со Sports.ru, 5 лет в российской премьер-лиге в одном клубе никто не работает сейчас. Сейчас дольше всех с клубом, например, работает Юрий Павлович Семин, который в очередной раз там какой-то он вернулся в «Локомотив», и вот с тех пор провел уже после своего финального возвращения, наверное, это будет финальное возвращение, 3,5 года. Вот он сейчас. Дальше, на втором месте в этом плане Виктор Гончаренко, у него ровно 3 года с ЦСКА. Как раз, вы знаете, он сменил Слуцкого, который уехал в Европу. Но вернемся к Слуцкому. Назначение выглядит странным, может быть, нелогичным, можно еще какие-то эпитеты, может быть, даже метафоры сюда подобрать, а еще и потому, что Рубин далеко не стабилен, это мягко говоря, в плане тренеров. Сколько всего у них там произошло в последнее время, какие передряги, перетурбации. Вот местные казанские коллеги сообщают, что выяснили, что получать Леонид Слуцкий в «Рубине» будет всего, здесь можно сказать всего, 600 тысяч евро в год. И это в разы меньше, например, того, что он получал в ЦСКА. Там он зарабатывал 2,5 миллиона евро за сезон. 2,5 против 600 тысяч евро. Вот так. Я в «Витесе» не помню. В «Витесе» скромный. Предположим, ну, в «Витесе» вот в районе... Нет, может быть, даже и меньше. Что-то там совсем прямо скромно у него было в «Витесе». Но вроде бы, в том числе и когда он работал и в Голландии, там в «Хале» понятно, но когда он в Голландии принял «Витес», несколько раз и до этого тоже вообще он несколько раз давал понять нам, что... Это я про Слуцкого. А что его мотивируют далеко не деньги... Вот, поэтому не всегда здесь в них дело. А что же может его замотивировать в казанском «Рубине»? Ну, например, попытка спасти его, вытащить, не дать упасть в ФНЛ и дальше, ну, там, например, на следующий сезон уже на Еврокубке, например. У него еще такого не было. Так вот, оказывается, мне кажется, что все-таки ключевым здесь стало то, что, опять-таки, это коллеги из «Бизнес онлайн» выяснили, что в контракте прописано, что... Да, контракт такой, тяжеловесный, на 5 лет. В контракте в этом прописано, что Слуцкий может покинуть «Рубин» в любой момент, ну, то есть в этот период пятилетний, в любой момент, если ему поступит предложение из Европы. И вот он приходит к президенту и говорит, у меня есть, вот показывает бумагу, наверное, должен подтвердить интерес, меня запрашивает там лондонский «Челси». Все, вопросов нет, до свидания там. Может быть, вот это стало ключевым, и говорят, может быть, поэтому он там особо не торговал. 600 тысяч евро в год? Ну, окей, хорошо. Голосование. Леонид Слуцкий так или иначе вернулся... Этот не будем использовать. Вернулся в Россию тренировать. Вы рады? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Леонид Слуцкий вернулся в Россию тренировать, работать. Он оказался в Казанском Рубине. Но не это важное. Важно, что он вернулся в Россию тренировать. Вы рады? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Потом по 7373948, 495-й код, в прямом эфире будете объяснять, почему. Давайте послушаем первое интервью Леонида Слуцкого в Рубине.
Мне очень приятно, что такой клуб с такими амбициями и с такой историей проявил интерес к моей скромной персоне, поэтому я с огромным удовольствием принимаю этот новый вызов в своей карьере. У меня еще, не знаю, скорее, к счастью, не было ситуации, когда я работал, ну, или принимал команду, которая находится не на максимально высоких позициях в турнирной таблице, но этот опыт тоже безумно интересен, еще раз говорю, Рубин в моем понимании был, является и уверен, что будет одним из флагманов российского футбола. Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Поэтому, безусловно, с Рустамом Федаевичем мы проговорили ситуацию, амбиции клуба. Но сейчас есть задача краткосрочная. Задача, естественно, сохранить такой клуб с такими традициями, с такой инфраструктурой в российской премьер-лиге. И за эти полгода, кроме результата, еще и выстроить костяк, каркас команды на будущее. Во-первых, я так понимаю, что внутри Казани есть очень большая конкуренция между всеми видами спорта. И моей задачей являются не только спортивные результаты, но и попытка побороться за зрителя, за болельщика. Поэтому, безусловно, и в игровом плане это, естественно, мы должны играть максимально привлекательно. И в плане открытости клуба, и в плане различных акций. Здесь конкуренция будет не только, скажем так, внутри чемпионата России по футболу, но и с представителями других видов спорта. Есть понимание текущего состава, безусловно, потому что я готовился, я посмотрел большое количество матчей, собрал всю статистику, которая возможна. Есть понимание, наверное, как всегда, какие позиции требуют усиления, какие позиции в команде достаточно прочны, поэтому есть селекционный план. Как он будет реализовываться, мы посмотрим, но то, что есть определенные наметки, и мы не ставим крест ни на одном из футболистов, который уже сейчас есть в команде, и будет дана всем возможность проявить свои лучшие качества. Вот. Ну и, конечно же, селекционный момент, он является основополагающим в работе любого клуба, но я не думаю, что это будут там какие-то десятки новых футболистов, но несколько позиций, как в любой команде, они, безусловно, требует, ну, если не усиление, то, по крайней мере, более высокого уровня конкуренции.
Это Леонид Слуцкий, его первое интервью в рамках, в новом статусе, в статусе главного тренера Казанского Рубина. У нас продолжается голосование. Леонид Слуцкий вернулся в Россию тренировать. Вы рады? 134-21-35. Нет, 134-21-36. Чуть позже с вами пообщаемся, и вы аргументы. Сейчас предварительное голосование. Большинство не рады. Вот это интересно. Евгений Серафимович Ловчев с нами на связи. Евгений Серафимович, здравствуйте, маэстро.
Да, здравствуйте.
Как вам решили?
Я, честно говоря, доволен тем, что он вернулся в Россию. Тем более сейчас поработал в Англии, поработал в Голландии, все-таки в футбольных странах, что-то новое для себя почерпнул. Я вообще считаю, что вот мне очень повезло, да, времена были, там много, не просто великих футболистов, начиная от Стрельцова, предположим, но не только. А такие тренеры, с которыми мне приходилось работать, Качалин, Симонян, Бесков, Лобановский, они уже лет по 20, по 30 работали тренерами и, естественно, были опытны. Так вот, именно, думаю, сегодня молодым, там много спартаковских ребят, это и Парфенов, и Оленич, ну, по списку можно называть, им просто опыта хорошего не хватает, тренерского. А Слуцкий уже, в общем-то, набрался опыта, и международный опыт, и вернулся обратно сюда работать, это хорошо.
Но не печально, что ни одного российского тренера опять в Европе нет?
Но то есть это, такой вот мост это, был разрушен. Это соответствие нашего футбола. По большому счету, вы говорите, опять. У нас и никогда там особо тренера-то не было. Вот. А если были, по-моему, одно время куда-то уезжали, по-моему, в Австрию. Вот. Ну, это... А что, игроки у нас за границей, что ли, много? Это уровень нашего футбола, по большому счету.
Вот все то, что, да, со Слуцким произошло и в Хале, и в Витесе. Но, смотрите, хорошо, набрался опыта. Здесь логично спросить, считаете ли вы в таком случае вот прямо сейчас его лучшим российским тренером, у которого есть еще и такой вот опыт? И внутреннего чемпионата, и в двух клубах поработал,
знаете,
да, и в двух чемпионатах.
Это долгий спор, который существовал всегда и между тренерами. И Николай Петрович Старостин в своей книге написал, определение лучший, не лучший тренер, это в том, сколько за свою карьеру человек титулов сыграл. Ну, других, наверное, определений просто нет. Вот, он, работая с СКА, выигрывал титулы. Я, в общем-то, удивлен даже был, как он... Ведь начинал-то тоже, был вторым, каким? Третьим тренером был в Уралане, когда там Игорь Шалимов работал и Писарев работал. Потом Москва была, потом...
Крылья Советов.
Да, крылья были, крылья еще были, да. Вот, поэтому тут очень много всего было. Он попадает сейчас довольно-таки, ну, как сказать, все-таки там и стадион хороший. И, в общем-то, команда последние десятилетия была на слуху. Да, но сейчас вот что-то произошло. Правда, она была, ну, как бы одного тренера. Она по-другому ее никто не рассматривал. Сейчас вот... Они, если они его пригласили, наверное, было разговоры о финансировании, потому что в последнее время что-то там вот с этим делом застопорилось. И самое главное в том, что он уже человек, который имеет имя тренерское, и, естественно, он потребовал кого-то докупить или какие-то растраты на... приобретение игроков должны быть.
Ну, поэтому... да, они вроде бы погасили почти все свои долги. Рубин вылезает из этой финансовой ямы, в которой он оказался.
Ну, потому что, они же по этой причине, в принципе, не могли в Европе играть.
Да.
Слуцкому, наверное, все равно Европу это важно, чтобы он...
Ну вот, вот это хороший вопрос, что ему важно. Он говорит, что деньги далеко не главное.
Нет, я как раз говорю, я сказал фразу о том, чтобы работать как тренеру на Европу, чтобы играть в европейских кубках, а мы понимаем, что Рубин уже это команда, засветившаяся в Европе.
Зарплата, тем не менее, низкая, даже вот мы сейчас сравнивали с его зарплатой в ЦСКА. Клуб борется за выживание. Что могло его тут заинтересовать? Или как раз он любит такие вот нестандартные ситуации, ну что ли, некомфортные, когда нужно что-то как-то здесь, что-то здесь придумывать. Хотя, с другой стороны, в плане комфорта в Казани тоже все топ, и инфраструктура, и карт-бланш по трансферам удавит, и так далее, и прочее.
Ну, я думаю, что он понимает, что он все равно попадает в команду, ну, я бы сказал, не Томска или Шинника, а в команду заметную, где... При хороших результатах деньги всегда найдутся, будем так говорить. Потому что, ну, всем известно, что в последнее время там этот фонд сына Шаймиева занимался. Ну, потом, будем так говорить, это Татарстан, это мощная экономическая страна, я бы так сказал. Да, и деньги всегда найдутся, откровенно говоря. Там же ведь еще и команды первой лиги... Нефтехимик,
ну да, у них там и виды спорта конкурируют друг
помогал,
с другом даже.
Кстати, да. И финансировал, в том числе и Рубин, и КамАЗ там, и ну, там много, там экономически очень сильный регион.
А, вот эта опция интересная в его контракте. Во-первых, контракт на 5 лет. Это интересный срок, долгий срок для РПЛ.
Вы знаете,
с возможностью уехать в Европу.
Я вам скажу про эти контракты. Давайте так. Я вообще главной бедой сегодняшнего нашего футбола, думаю, те люди, которые как раз с кошельком и руководители, которых я никогда, в принципе, на футбольном поле не видел. И они подпишут сегодня, завтра будут говорить, тренер имеет карт-бланш, а послезавтра выгонят. На это надеяться нет. Просто я думаю, Слуцкий поставил вопрос, а все-таки для России... для тех же людей, которые финансируют Слуцкий, это интересный вариант тренерства.
Ну, у него есть там интересная деталь, он может уехать в любой момент, если у него поступит предложение из Европы. В таком случае ему разрешают этот контракт, собственно, ну, как там это назвать, приостановить, закончить.
Ну,
там,
знаете, то есть... ведь...
Тренер... Вы верите в то, что его могут позвать снова в Европу? Вот в чем вопрос.
Ну, смотря куда, в Европу. Он уже съездил в одну Европу, в другую Европу. Притом, Витас, это все-таки команда при всех делах. Не аутсайдер голландского футбола был. Понимаете, в чем дело? А уехать вот так опять в команду даже английской лиги, но туда, к аутсайдеру, он уже, видимо, не поедет. И поэтому разговор, видимо, идет, если позовут куда-то при результатах хороших здесь. Вот. А это совместительный такой момент. Поэтому я думаю, что это все обговорено.
Что касается состава, ну, состав у Казани такой, как бы помягче-то сказать, ну, разношерстных, каких-то особых талантов у них нет, яркого даже кого-то одного, то есть таких, ну, много разбалансировки, что ли, недопонимания. То есть, по сути, надо с нуля эту команду ему сейчас собирать. Вот, знаете, похоже это на ситуацию футболе, в Хале, когда, помните, у него футболе все ушли.
Ну, тут недавно я на 8-16 на матч премьере был, да, вместе с Димой Хохловым.
Ага.
И когда о «Зените» зашел разговор, он говорит, ну «Зенит» — это отдельная статья. Я с ним полностью согласен. И по деньгам, и потому что они кого могут купить, и по составу даже сегодняшнему, там два состава, вот, и по глубине состава. А остальные все, ну вот давайте так, вот ЦСКА, ну только за счет хорошей работы Гончаренко. Что там, выдающиеся команды, там защитники выдающиеся, что ли? Вот это Васин, вот там молодой вот этот какой-то парень, потом Дивеев, мы не знали Дивеева еще назад. Это хорошая работа тренера, и они все время на плаву и наверху находятся. Вот и здесь такая же надежда, и там довольно-таки, ну как, все равно есть молодые перспективные ребята, с которыми надо работать. Здесь как раз работа тренера нужна.
А Тошич, кстати, вот вы про ЦСКА сейчас вспомнили, в очередной раз упоминается, конечно, ЦСКА, когда мы о Слуцком говорим, а Тошич, например, не считает решение Слуцкого возглавить Рубин каким-то предательством. Как вам кажется, как вот болельщики ЦСКА...
Предательством по отношению к ЦСКА?
К ЦСКА, да, тем более, что вспоминают, что совсем недавно он говорит, ну нет, ну вы знаете мое прошлое, и сейчас будет очень неправильным возвращаться в российский чемпионат, когда уже стало известно, что Витесси, он все, у него отношения разошлись, там, в общем, не продлили, ну, там, закончили с ним работу, и тут бац, и Казань. Вот как к нему представители ЦСКА будут относиться, как вам кажется? Это действительно Рубин, это такое, ну, это же не Спартак, это же не Зенит.
Это вещь необъяснимая. Я вам вот скажу, да, по себе, да. Плоть от плоти спартаковец, да. Меня... часть фратрии считает предателем, что я когда-то ушел в «Динамо». Они не знают мои взаимоотношения с Бесковым, из-за чего я ушел. Вот. Старость, ну, не поддерживал меня, в конце концов, практически убрал Бескова там. Но для целого поколения людей Бесков тот человек, который долгие годы вот, возглавлял «Спартак», хорошо возглавлял «Спартак», предположим. Они даже не берут то, что я сегодня председатель общества «Спартак» пошел для того, чтобы вернуть ромб спартаковский и название «Спартак», ну, так называемый товарный знак, и через суды 2 года вернул это, понимаете? Они все равно меня будут гнобить, потому что когда-то я ушел в «Динамо», да? Mm-hmm. Так это профессия тренерская. Когда они говорят о Бескове, там, и говорят, о, Бесков хороший тренер, он работал в «Торпедо», ЦСКА, в «Локомотиве» и в «Спартаке». Понимаете, в чем дело? Это профессия тренерская. И здесь нет никакого предательства. Предательство было бы, если бы ему предложили работать в ЦСКА и в «Рубине», предположим, но ему никто
и он, да, и это было открыто, это было ясно, что у него такой есть выбор, и он выбрал «Рубин». Да, понятно. Спасибо огромное. Спасибо, Евгений Серафимович. И это Евгений Ловчев, который рад возвращению Леонида Слуцкого в Россию тренировать. И он это объяснил сейчас в своем выступлении. Вы согласны, вы тоже рады? Скорее рады, даже так прокатит. Скорее рады. 134-21-35. Нет, не рады, или скорее не рады, 134-21-36. Голосование продолжается, но новости.
Если я закончу на этом, давай, выходи отсюда, смеются. Что, клоунада здесь или что тебе? Какое это телевидение или пресса? Какая пресса? Какая? Название?
Это «Около спорта».
Мы продолжаем. Давайте подведем итоги голосования. Хоть как-то разбавилось оно, потому что лидировала абсолютно просто вторая строчка. Но, видимо, кого-то Ловчев убедил или переубедил. Хотя отменять свои голоса у нас здесь нельзя. Неважно. В общем, важно это результаты. 23% только лишь. Еще раз напоминаю, в последние секунды был прорыв, потому что буквально я готов был объявить 100-0. Слуцкий готов. Слуцкий вернулся в Россию тренировать. Вы рады? Ответили 23% да, 77% нет. По результатам тут несколько цифр изменилось и здесь в результатах. Например, в английской премьер-лиге Уотфорд уже ведет у Манчестер Юнайтед 2-0. Там второй тайм идет. Дальше. Лечи уже горит, Болонье 0-3. Парма, Бреше, здесь Бреше ведет 1-0. Фортуна открыл счет в матче с Унион Берлин. Там как раз перерыв. Фортуна ушла с результатом 1-0 в свою пользу. Дальше по хоккею. Здесь тоже много всего произошло. Полчаса в хоккее — это более чем. Динамо Москва-Сочи 1-1. Витязь ЦСКА 1-3. СКА по-прежнему выигрывает у Металлурга 1-0. А вот Спартак у Бориса 2-1. Выигрывает везде вторые периоды. Вот такая история. Осмыслили Леонида Слуцкого. Верим. Здорово, что он дома. Хотя, видите, меньшинство считает, что всего лишь меньшинство. Меньшинство только, 23% всего лишь, я хотел сказать, считают, что Слуцкий вернулся, и это здорово. Ну ладно, в качестве аргумента вас послушаем. Здравствуйте, если вы по Слуцкому. Алло. И пойдем дальше, если можно. Здрасте.
Здравствуйте. Ну, я вот лично, собственно говоря, мне все равно, потому что зимой футбол жалко, они там глушом бегают. Но я лучше бы деньги отдали ученым, некоторым, которые там в Америке, допустим, работают.
Согласен. Спасибо вам большое. Это аргумент в пользу неназначения Леонида Слуцкого в казанский «Рубин». Пауза, дальше идем.
Ритмы «Около спорта». Так звучит стамбульский Водафон Парк. Здесь играет футбольный клуб «Бешикташ». Его болельщики считаются самыми громкими живыми существами на планете. Это подтвердит и книга рекордов Гиннесса, и нападающий Лейпцига Тимо Вернер. Недавно он вышел на поле Водафон Парка в стартовом составе, но уже через полчаса попросил замену. После матча Вернер признался, что не выдержал шумового давления трибун. Не помогли даже затычки для ушей. Уровень шума на стамбульском стадионе достигает 132 дБ. Это как если бы в 20 метрах от вас взлетал военный реактивный самолет. Тут уж действительно не до футбола, даже если это Лига чемпионов. Интересно, что предельно допустимый уровень шума в странах ЕС всего на 8 дБ больше – 140. Кто знает, может быть, поэтому Турцию не принимают в Евросоюз. С политикой, кстати, у фанатов Бешикташа разговор короткий. «Мы против всего, кроме Ататюрка», – гласит их лозунг. Вот в таком режиме и живет уже 115 лет самый старый футбольный клуб страны. Против Галатасарая, расизма, НАТО и... тишины. Ритмы около спорта.
Продолжаем. 18:40. Михаил пишет: «Эх, Кубок Англии для Ливерпуля ничего не значит. Жаль, что деньги важнее». В смысле? Что, они же выиграли клубный чемпионат сейчас, что Кубок Англии. А что? так, я сейчас не знаю, что Кубок Англии. Ну, у них здорово, давайте порадуемся, что у них возможность, конечно, такое уже мы проходили, и кое-кто их там уже на финише обогнал, они не стали чемпионами Англии. Ну, давайте притопим за то, что Ливерпуль в этом сезоне, может, и чемпионом Англии станет, наконец-таки. Какое место в турнирной таблице у ротора из Волгограда, спрашивает 43-й. Сообщение пришло в процессе обсуждения темы Леонида Слуцкого. Давайте найдемся. А! Слуцкий, потому что воюет, ну уж точно воевал. Нет, продолжается там у них это дело, потому что Слуцкий, там долгая история, назвал руководство ротора дебилами, да, наверное, в этом смысле. И типа вы хотите сказать, что... Ну вы же знаете, какое место он занимает, да, что они лидируют, что они первое место занимают в ФНЛ, так. А, вы хотите сказать, что, наверное, ротор, скорее всего, выходит, и в следующем году они встретятся со Слуцким, что ли, в РПЛ к этому? Или вы правда не знаете, какое он место занимает? А, ну... Там история-то удивительна не тем, что руководство дебилы ротора, это сейчас цитата, это я ссылаюсь на Слуцкого, если что... А то, что у них, они шли на первом месте, они закончили первую часть на первом месте, и у них сняли тренера Игоря Менщикова, сейчас, если не ошибаюсь, вот буквально на днях, какой 22-й, 20-го, у них Александр Хацкевич был назначен главным тренером ротора. Интересно все-таки, что там с Менщиковым такое произошло, что его надо убрать, хотя команда уверенно идет на первом месте. Ну да ладно, это про ротор, это про Слуцкого, проголосовали, напомню... Выяснили, что лучше бы деньги вот эти, которые Слуцкому Рубин будет платить за игроков и вообще зарплату, отдали, значит, кому? Американским ученым, которые работают в Америке. Здорово, да. Денис Лебедев, помните такого? Он все еще... Так, Михаил сейчас поясняет по поводу Кубка Англии, а то забудем. В Кубке Англии детей вывели и проиграли. Просто для меня Кубок Англии как-то статуснее Олдве. Наверное, Олдве, да? Михаил, да. Согласен. Кубок Англии, он прямо вот когда Англия, сразу почему-то первым делом такой Кубок Англии. Со всякими там Саутгемптонами, с Лестерами, нет, ладно. С Лидс Юнайтед, вот что-то такое. Я согласен с вами. Ну, вывели и вывели. Нет, ну, чем-то нужно жертвовать в данном случае. Банальщину скажу, но это так. Но интересно, да. Мне все-таки интересно, как Ливерпуль максимально ли без потерь пройдет Boxing Day. Итак, Денис Лебедев. Вот здесь вот все плохо. Здесь у нас много потерь. Во-первых, давайте, многие сейчас узнали, что он существует все еще. И вы не поверите, он вышел на ринг. Хотя летом, вот совсем недавно, в июле, он сказал, что заканчивает карьеру. Но вот, видимо, что-то произошло, и вышел Денис Лебедев против южноафриканца Табиса Мчуну. Проиграл в бою за пояс чемпиона Сильвер в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета. Так назывался этот бой. Победу Мчуну одержал единогласным решением судей. Южноафриканцу 31 год, Лебедеву 40 лет. И уже когда вот он опять проиграл, он сказал, что этот поединок, наверное, последний все-таки. Вот сейчас точно вот последний, говорит. Не вижу больше смысла продолжать карьеру, посмешить людей или проводить бои, как Емельяненко Кокляев. Я себя в таком не вижу. Есть у меня еще другая работа. Нужно полностью уделить ей внимание, отметил российский спортсмен, не понимая, что он уже нас давно смешит. Еще раз. Он уходил из бокса в июле этого года, объявил о завершении карьеры. А до поединка с вот этим южноафриканцем молодым, 31-летним, получается, что он бился в ноябре прошлого года. То есть год назад, даже больше. Кстати... К вопросу о Ливерпуле. Из-за боя 40-летнего Лебедева Матч ТВ только с 8 минуты начал трансляцию финала клубного чемпионата мира по футболу, где играл Ливерпуль. Александр Беленький, большой эксперт по боксу, с нами на прямой связи. Здравствуйте, Александр, спасибо, что
добрый
вы с нами,
день.
Во-первых.
Добрый день.
Объясните нам, пожалуйста, что сначала такое, чтобы мы понимали, что такое чемпион Сильвер в первом тяжелом весе, то есть за что они бились, Лебедев и Табисо этот?
Ну, чемпион Сильвер — это один из множества, так сказать, второстепенных титулов сейчас. Вот, какая там у них табель о рангах, я, честно говоря, не разбираюсь. Угу. И я думаю, никто не разбирается. Потому что там столько титулов региональных, Silver, Gold, Diamond и так далее, и так далее. Ну, достаточно сказать, что это не титул чемпиона мира, но где-то на подступах к нему.
Ну, в общем, тем не менее, эта штука позволила Денису Лебедеву вдруг вернуться на ринг. Почему, если он в июле объявил о завершении карьеры?
Ну, понимаете, это довольно сложно. Ему же исполнилось 40 лет. Угу. Вот, и карьера... Что такое боксер 40 лет? Это человек, вся взрослая жизнь которого была подключена и посвящена рингу. Вот, и вдруг вот так взять и уйти, и в 40 лет остаться, так сказать, начинающим в этой жизни, пусть и с деньгами, пусть и что-то, но все-таки начинающим. Вот. И Денис Лебедев, ну, видимо, я могу только догадываться, но я думаю, что он хотел как-то задержаться.
Задержаться? Вот просто, посмотрите, Валуев сказал, что после боя всегда обидно, что иногда бойцов финансовое положение может заставить возвращаться обратно в ринг. Как правило, это заканчивается нехорошо.
Это так и есть, потому что боксеры, понимаете, тут о гонорарах боксеров ходят легенды, но на самом деле они, ну и тот же Валуев, пускай меня Коля простит, если я это скажу, тоже на ринге не заработали золотые горы, и они вынуждены возвращаться, просто вынуждены, да.
Угу. Но давайте так, сам факт того, решение вернуться, было изначально ошибкой, учитывая, что 40-летний боксер простаивал больше года, и, наверное, наивно было считать, что он прям вот выйдет и выдаст феерию какую-то, а тем более против 31-летнего.
Понимаете, наивно было думать, что он устраивает феерию, да, но не наивно было полагать, что он выступит против Мчуну достойно. К сожалению, там последний год-два у Дениса слишком много забрали, и он этого не смог.
Слишком много забрали, этого про что?
Просто сил забрали.
А, сил забрали.
Просто
вот...
сил забрали, да, и он не смог выступить достойно даже на уровне Мчуна.
Просто я Валуев-то сказал, что деньги понадобятся. Может, деньги у него отобрали, он поэтому вернулся.
Александр... Он, у него не отобрали деньги, но он боксировал, по-моему, с Рябинским. Насколько я знаю, он Рябинский...
Вы имеете в виду, что он промоутер, а то сейчас подумают, что они друг против друга.
Промоутером был Рябинский. Там как-то бойцы не распространялись, но... Рябинский, насколько я знаю, не скупился. Угу. Вот, так что, ну, трудно сказать. Понимаете, все тратят по-разному. Вот, и, видимо, возможно, кончились и деньги, возможно.
Вкратце о бое. Что мы все о деньгах? Что, где проседал и есть ли за что все-таки его напоследок похвалить? В этом поединке.
Ну, похвалить его за то, что он ни разу не был близок, даже близок не был к тому, чтобы, так сказать, проиграть нокаутом. Угу. Вот. Но проиграл он вчистую, значит, этот малый, Мчуну, он тоже левша, как и Денис, и поэтому Денису было неудобно, у него вся техника сводилась к тому, чтобы вытаскивать противников на свой левый кросс. Ага. Точнее, трудно назвать этот удар. Он шел по такой особой траектории, в общем-то, боковой.
Ага.
Вот, и он натягивал соперников на него. Вот. И здесь это не получалось изначально, по определению, потому что соперник тоже левша. Вот. Вот так. Угу. Вот, собственно говоря, и весь бой. И, значит, Мчуну замечательно умел как-то вот поднырнуть, ввинтиться в его оборону и атаковал с передней правой руки, который в случае, ну, когда был нужно, или как потом все чаще подключал левую.
Угу, угу.
Вот, и,
ну, в принципе, Набрал очков, да?
Да, набрал очков, да.
Вот СМС спорная, Александр, я хотел бы, чтобы вы прокомментировали, ответили на нее, нам пишут, Валерий нам пишет, он никогда и не был одаренным боксером, так больше пиара. Ну, это про Лебедева, естественно, не про южную африканца.
Нет. Он был одаренным боксером, спросите Марка Хука, которого он, по моему глубокому убеждению, победил, хотя ему засчитали поражение, но он победил его. Значит, это больше 10 лет назад было. Вот нет, он был очень талантливым боксером, очень нестандартным. Вот, и хорошо выступал, красиво выступал, и мне, например, будет его не хватать.
Раз уж мы об этом заговорили, как раз очень логично на это вышли. А кто сейчас вообще надежда русского профессионального бокса? Как вы оцениваете в целом, ну, наверное, вообще состояние нашей школы в этом плане?
Ну, трудно сказать, кто надежда. Ну, там в полутяжелый вес, значит, наши выступают неплохо. Вот. Пожалуй, полутяжелый вес, вот это наша, так сказать, наш островок.
Ага. То откуда, вот, если уж кто-то и блеснет, выйдет, то, скорее всего, оттуда, да? Александр,
да.
Последний вопрос. Вот он сказал, мы сейчас привели цитату в самом начале Лебедева, что сейчас у меня есть еще другая работа, нужно полностью уделить ей внимание. А где у нас, как правило, вот находят работу бывшие большие боксеры?
Вы знаете, это абсолютно непредсказуемо. Абсолютно непредсказуемо. Но сейчас они все пошли в политику.
Ага,
вот,
а в этом плане по Лебедеву неизвестно вообще, что у него?
Нет, мне неизвестно.
Что у него в планах?
Мне неизвестно. Я с ним говорил где-то месяц назад, наверное. Нет, мне неизвестно.
Угу.
Вот, да?
Да, Михаил пишет нам, наш слушатель, деньги закончатся у Лебедева, опять вернется. Согласны? Или тут не в деньгах дело, а вопрос в том, или все-таки... Бой вот этот вчерашний.
Знаете,
же, вчерашний, это точно все, раз уж сказал,
нет,
еще
точно,
раз.
Что... Нет, точно все это, когда боксер решил, вот, и, к сожалению, этот вариант возможен, может вернуться, и угу. Я очень этого не хочу, очень не хочу, потому что боксеры с ринга не уходят, его с ринга уносят, да,
угу.
Есть... Вот, я очень не хочу, чтобы...
Его унесли с ринга.
Да.
Спасибо. Александр Беленький, эксперт по боксу. Давайте еще успеем, у нас 7 минут остается. Давайте обсудим феноменальный прыжок Криштиану Роналду на этой неделе.
Около спорт представляет Андрей Талалаев.
Ну, вы сами, опять же, отвечаете. С вами очень интересно иметь общение.
Евгений Ловчев.
Ну, вы же говорите... правильная вещь.
Валерий Рейнгольд.
Вот вы и есть эксперт хороший. Я бы хотел бы у вас брать интервью. Честно говорю, молодцы. Вы правильно все подметили.
Валерий Непомнящий.
Вот-вот-вот, вы правильно рассуждаете. Правильно, и я об этом говорю.
Все любят Петра Кузнецова.
На этой неделе, но вся Европа точно, может быть, и мир, не знаю, обсуждали прыжок Криштиану Роналду в матче с Сампдорией. Криш забил мяч головой с высоты 2,56 метра. Он выпрыгнул на 71 сантиметр. После игры президент Сампдории сказал, что Роналду должны были показать желтую карточку. Он взлетел как самолет. Криштиану выиграл этот матч. А тренер Юве, то есть, собственно, тренер Роналду, Маурицио Сарри, сказал, мне казалось, он висел в воздухе целую вечность. Вообще, нужно вам сказать, что прыжки Роналду такие уже легендарными становятся. Их даже разбирали в научпопах. Например, в одном фильме документальном, какой-то биомеханик сказал, что если Роналдо, еще вот до этого, естественно, прыжка, если Роналдо слегка разгонится, то он сможет прыгнуть на 78 сантиметров вверх. Средний показатель в NBA Но это средний, да, это абсолютно не потолок. Вот на 78, значит, Рон выиграл на 71. Как раз средний показатель в NBA 71 сантиметр прыжка. Вот все то, что Роналду, футболист, продемонстрировал в матче с Сампдори. Давайте обсудим этот прыжок, разберем его с настоящим профессионалом. С нами на связи Ярослав Рыбаков, прыгун в высоту, бронзовый призер Пекинской Олимпиады, чемпион мира и Европы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я предполагаю, что для вас это вообще не цифры.
Да, в принципе, вот то, что вы уже про NBA говорили, вот там все-таки прыжок идет с двух ног. Вот, а если я правильно понимаю, тот прыжок, который продемонстрировал Рональдо, он был выполнен с одной ноги. Вот, и это достаточно рядовой, скажем так, показатель, особенно для прыгунов.
Чтобы мы убедились, что он рядовой, вот напомните, какой ваш самый крутой показатель?
Ну, на самом деле, таких измерений не проводилось. То есть то, что было замерено, скажем так, документально, ага, это Холлис Конви в своем прыжке, он продемонстрировал 126 сантиметров. В прыжке на 2,40, поэтому...
Почти в два раза. Ну, почти в два раза. Тем не менее, для человека в спорте, которого прыжки, ну, наверное, не самый все-таки важный скилл, это я сейчас про Роналду, которому скоро 35 лет и у которого рост 187 сантиметров. Все-таки 71 сантиметр вверх, это достойно?
Ну, здесь сложно судить. Здесь вопрос, наверное, стоит немножко в другом, что при вот этом показателе человек, являясь, собственно говоря, мастером своего дела и будучи достаточно одаренным человеком, он имеет возможность грамотно распределить свои усилия, заранее спрогнозировать ситуацию, да, то есть оказаться в нужном месте, в нужное время, скажем так, сделать зависание, вот, распорядиться правильно этим мячом, то есть, во-первых, увидеть, выбрать позицию и после этого нанести точный, акцентированный, еще контролируемый удар. Вот, наверное, все-таки в этом больше его заслуга, чем... Ну, скажем так, феноменальность прыжка.
Ага. Вот, вот, кстати, по технике, вот когда он взлетает, он заметно так, ну, у него есть такая фишка, что ли, узнаваемая, вот почему создается эффект зависания в воздухе, он взлетает, он заметно сгибает колени и как бы поджимает ноги под ягодицы. Вот, ну, вот представили, да, Ярослав, тут, что этот маневр может дать? Там как центр тяжести у него несколько смещается? Или, или, ну, сложно сейчас без картинки это
идет
оценить?
Небольшое перераспределение веса тела. То есть, в принципе, после того, как спортсмен или человек оттолкнулся уже от опоры, после этого на высоту прыжка он практически не влияет. Вот. И так как у нас каждая часть тела имеет некоторую массу, да, то есть, скажем так, опуская какую-то часть тела, да, остальная может вызвать эффект зависания. То есть, вот именно сейчас, когда ноги, допустим, они имеют где-то треть веса тела, да, если бедра в какой-то момент опускаются, да, кажется, что тело остальное в это время зависает. Вот, в общем-то, такой красивый происходит slow-motion момент, что называется.
Да, фотографы, я думаю, благодарны, им особо не нужно напрягаться здесь. А, возвращаясь к возрасту, вот что касается возраста, я так понимаю, ну, даже вот по этим показателям, все-таки это самый высокий его прыжок был в карьере, получается, с возрастом у него прыгучесть только больше прокачивается и улучшается. Как это можно объяснить?
Ну, это, во-первых, нужно сравнивать с более молодым Роналду, вот, но у нас в легкой атлетике были случаи, когда люди там наивысшего пика достигали 39 годам. Ну, это, конечно же, уникальные случаи, скорее, скажем так, исключения, вот, но обычно, в принципе, в 30-35, если была до этого грамотно выстроена подготовка, то вполне могут люди показывать результаты топ-уровня. Вот, я думаю, дальше, ну, уже ближе к 40, скорее всего, уже таких феерий даже у Роналда не будет, ну,
Все-таки, чтобы понять, ну, это натренировывается больше или все-таки много зависит от природы человека, то есть в данном случае спортсмена, то есть от изначальных способностей, то есть от генетики больше?
Ну, конечно же, многое зависит от генетики, от предрасположенности, от количества там соотношения мышечных волокон, опять же, от соотношения, скажем так, частей тела. Вот. Ну, естественно, в какой-то мере тренируется. То есть меньше тренируется прыжок с двух ног с места, а больше тренируется прыжок с одной ноги. То есть там, естественно, играет роль и предварительные действия, и разбег, и понижение относительного центра масс. Опять же, мах очень много, и взмах и руками, и бедром маховой ноги. Поэтому, естественно, тренируется в каких-то пределах.
Круто. Но Ярослав, да, ну, согласитесь, в любом случае такие штуки так или иначе вдохновляют.
Ну, конечно, конечно. Особенно при теперешних возможностях телевидения, когда там вот этот супер слоу-моушн, вот эти все замедления, ну, конечно же, это... Ну, и, допустим, взять последний чемпионат мира, который проходил в Катаре, просто даже вот картинка, которая, она ну, она не могла не завораживать. Угу.
Спасибо вам огромное. Ярослав Рыбаков, это бронзовый призер Пекинской Олимпиады, чемпион мира и Европы по прыжкам в высоту. Мы разобрали уникальный прыжок Криштиану Роналду на этой неделе. Программа «Около спорта» на этом все. Через неделю последний, получается, выпуск в этом году. Давайте мы что-нибудь за эту неделю подумаем. Скорее всего, будем подводить итоги года. Впрочем, это будет только через неделю. Петр Кузнецов, счастливо.